Артемий Сайфутдинов. Рюриковичи. История династии для бумеров и зумеров. О чем и зачем эта аудиокнига? Еще в школьные годы я столкнулся со сложностями изучения истории, получив на первом же уроке двойку за то, что не в ту сторону нарисовал стрелочки в родословной египетских фараонов. Так я получил свой первый горький опыт изучения прошлого. Со временем мне удалось познать этот сначала школьный, а потом и университетский предмет. По правде говоря, до уровня изучения истории как науки добраться так и не удалось. Спойлер, у автора этой аудиокниги в принципе нет полноценного исторического образования. Зато почти за два десятка лет постоянного соприкосновения с историей России в любом подходящем и неподходящем для этого месте я смог вывести для себя несколько простых советов, как можно посмотреть на наше прошлое не с задачей выучить все и вся, но с интересом и возможностью найти ответы на свои личные вопросы. Честно признаюсь, что в средней школе мне было интереснее разглядывать учебник и читать отдельные кусочки самому, чем слушать, что рассказывает учитель. Сначала я увлекся красивыми иллюстрациями и картами, потом, как и многие мальчишки, зачитывался описанием войн и сражений. Поэтому первый совет, который я для себя вывел, начинать изучать историю с любого удобного места. Все равно в какой-то момент нас перебросит то в прошлое, к причинам и истокам, то в будущее, к итогам и последствиям. Эту аудиокнигу я пытался построить точно так же. Вы можете начать слушать ее с любого раздела или главы. Можете начать с самого начала, а можете выбрать кусочек с интересным заглавием. Как и в любой школе, у меня часто менялись преподаватели и учебные планы. В одном году мы проходили Древний Египет и Рим, в следующем уже русских князей, а потом какое-то европейское средневековье. В один момент я стал воспринимать историю России как нечто под куполом, находящееся в стороне от мировых событий. Во-первых, это совершенно не так. А во-вторых, представьте мое удивление, когда в один прекрасный день я понял, что когда в России правил Иван Грозный, испанцы уже давным-давно открыли Америку и искали вымышленную страну Эльдорадо. Второй важный совет. Всегда стоит параллелить события, которые происходили у нас, с событиями, которые происходили у них. Многие привычные события и процессы начинают восприниматься совсем по-другому и не всегда в лучшую сторону. Поэтому на протяжении всей аудиокниги вам будут встречаться небольшие микрорубрики «А в это время» и «Спойлер». Первая поможет вам узнать, что важного происходило в этот период в других странах, а вторая даст вам небольшой намек на будущие события и современность. В какой-то момент мне пришлось от простого интереса перейти к банальному зазубриванию исторических дат, имен и событий. Глупо жаловаться на гуманитарную науку, но ведь в той же химии всегда под рукой таблица Менделеева, где можно быстро свериться по многим вопросам. Как я ни пытался в старшей школе и студенчестве, но так и не смог соорудить всеобъемлющего списка всех нужных нюансов и деталей, чтобы уж точно все держать под рукой. Поэтому третий совет. Нет смысла учить и запоминать все, а обращаться к подсказкам и шпаргалкам нормально. Так что в этой аудиокниге некоторые важные вещи специально упрощены в объяснении и деталях. Вдобавок, ключевые имена и даты и так будут выделены отдельно. Также мы перерисовали несколько карт, сделали их проще и понятнее. Не стесняйтесь открывать нужные и сверяться. А если все равно запутаетесь, обращайтесь к родословному развороту.
А еще мы не забыли про иллюстрации. Портреты Рюриковичей помогут вам лучше представлять их в голове, словно персонажи какого-нибудь романа, а QR-коды помогут желающим посмотреть на знаменитые репродукции с изображением ключевых событий российской истории.
Когда частью моей жизни стало создание небольших роликов по истории России, а затем и полноценное обучение школьников, я столкнулся с проблемой. Многие очевидные мне вещи и простейшие события далеко не для всех казались таковыми. Сначала мне было сложно принять, что кому-то тяжело понять, почему столицей Древней Руси был Киев. Действительно, его же постоянно грабили, и было много других крупных городов. Или почему всесильный царь не мог вот так взять и развестись со своей женой? Он же царь, он может все. Еще больше проблем возникало с событиями либо очень древними, либо очень спорными. Вопросы в духе «А откуда мы знаем, что было именно так?» порою ставили в тупик. Какое-то время я честно пытался отыгрывать эксперта с уверенностью во всем. А в итоге вывел для вас четвертый совет. Сомневаться в истинности тех или иных исторических событий не зазорно. Для этого в аудиокниге есть специальная рубрика «Историки спорят», где я попытался вкратце разъяснить точки зрения разных ученых на неоднозначные моменты нашего прошлого. К ней вдогонку идет одна из моих любимых рубрик «Прелести альтернативных теорий», которая наглядно покажет вам, до чего доводит излишнее сомнение там, где это не требуется. У любого интересующегося историей в определенный момент наступает кризис, когда начинается примерка событий далекого прошлого на современные реалии. Попытки соотнести события вокруг себя с прошлым всегда приводят к одному результату – уверенности в том, что, как говорится, история – самый лучший учитель, у которого худшие ученики. Давайте расставим все точки над «и» вместе с пятым и последним советом. История – это не события, которые происходят сами по себе, а прямые последствия решений живших раньше людей, у которых были свои таланты и свои слабости. Именно поэтому эту книгу и было решено озаглавить не «Истории России», но «Истории династии Рюриковичей». Однако фокус будет не только на жизни пары десятков важных правителей, но и на жизни простых обывателей, их нуждах, страхах и надеждах. Поэтому не воспринимайте эту аудиокнигу как учебник или пособие. Не делайте ее прослушивание до конца обязательной задачей. Слушайте то, что интересно, и пользуйтесь небольшими инструментами, которые вплетены в повествование. Ах да, чуть не забыл. Я честно пытался избежать научно-академического стиля и попробовал объяснить даже сложные вещи простым языком, а иногда и банальным сленгом. Скорее всего, из-за этого вы не найдете сие произведение в списке рекомендованной к прочтению литературы для школьной или университетской программы. Но это и не важно, ведь моей главной целью было заинтересовать истории тех, кому она не нужна для профессии или учебы. И если мой план осуществится хотя бы на йоту, то вся работа была проделана не зря. Родословный разворот. В этой аудиокниге будет много имен самых разных правителей и князей Рюриковичей. Автор не на шутку опасался, что такое количество людей с похожими именами и куча родственных конфликтов могут спугнуть неподготовленного слушателя, а потому есть две хорошие новости. Первое. Чтобы понять историю династии, нужна лишь небольшая часть всех Рюриковичей. Поэтому далее в аудиокниге вы услышите только необходимый минимум персонажей, плюс парочку ребят с забавными прозвищами. Вторая. Степень родства некоторых из Рюриковичей друг с другом сведет с ума даже самого опытного историка, тамаду, астролога, родственницу-сплетницу. Поэтому 99% всех Рюриковичей, которые будут упоминаться в этой аудиокниге, занесены в специальное генеалогическое древо, которое можно посмотреть отдельно. Маститый историк сказал бы, что там не хватает кучи народу, и некоторые связи упрощены, но для рядового слушателя родословный разворот сослужит хорошую службу. Так что, если вдруг потеряете кого-то из Рюриковичей, отыщите его там. Часть первая. Древняя Русь. Из грязи в первые князи. Глава первая. Славяне. Путь на восток. В этой главе вы узнаете, как великое переселение народов сделало из Восточной Европы проходной двор, зачем восточные славяне пошли на восток и почему это продолжалось до середины XIX века, как много существовало восточнославянских племен и почему вашего внимания достойна только пара из них. В этой главе вы не узнаете, почему племя северян находилось вовсе не на севере. Кто прав? Три российских немца-академика или один вундеркинд из села под Архангельском? Как приносить жертвы Перуну и Ярила? Итак, история России, как и история первой ее династии, традиционно начинается со славян. На самом деле, до сих пор нет единого мнения о том, откуда они появились и кем они были. Одни историки, прародины славянских племен, считают территорию в районе реки Вислы, нынешняя Польша. Другие клятвенно заверяют, что древние славяне изначально жили в районе реки Днепр, нынешняя Украина. А третьи с пеной у рта доказывают, что наши корни связаны с Северным Причерноморьем. Тем более интересно, что свидетелей зарождения славянского народа совсем не интересовало, откуда они появились. Наоборот, римские, а потом и византийские историки, обзывавшие наших предков то венедами, то антами, то склавинами, больше интересовались их кровожадностью и способом избавиться от их набегов. Впрочем, ко второй половине V века и римлянам, и византийцам было вовсе не до изучения славян, ведь у их порога появились толпы германских племен, которым в спину дышали орды гуннов. Еще и климат подкачал. В условиях, когда лето становилось все короче, а зимы все холоднее, внезапно оказалось, что наиболее плодородные земли и освоенные территории в Европе и на Ближнем Востоке принадлежали Западной Римской империи и Византии. В этих условиях равнины и степи Восточной Европы превратились в величайший перевалочный пункт в истории. Племена и народы сменяли друг друга, периодически стирая с лица земли остатки цивилизации. Искать новое место жительства для нескольких десятков тысяч голодных ртов стало настоящим трендом эпохи.
А в это время византийский император Юстиниан почти смог восстановить Римскую империю в прежних границах. Почти.
Не остались в стороне от великого переселения народов и славянские племена. В начале VI века напор кочевых племен и общая переселенческая неразбериха вынудили их сняться с насиженных территорий. Именно в это время и произошло так называемое разделение славян на восточных, южных и западных. Последние фактически и не двигались с места, заполучив себе в соседи молодые и агрессивные германские государства. Южные славяне приняли решение обжиться на уже освоенной территории Византийской империи, не спросив местных жителей. Десятилетия войн, взаимная ассимиляция с греческим населением и постоянные вторжения степных племен сделали свое дело. На Балканском полуострове до сих пор никто не может разобраться, как разные народы оказались настолько перемешаны государственными границами.
Спойлер. Восточные славяне неоднократно будут пытаться помочь своим братьям разобраться с этой проблемой в 19-20 веках, но в итоге рассорят их еще больше.
Сами того не подозревая, восточные славяне приняли, пожалуй, самое внесистемное решение. Вместо того, чтобы как все устремиться на запад, они развернулись на восток. Двумя потоками они постепенно заселяли обширные территории от реки Днепр на юге до озера Ильмень на севере. По забавному стечению обстоятельств, ни одна из групп славян либо не заполучила полноценного выхода к морю, либо не смогла им грамотно воспользоваться. Причиной этого стал изменившийся образ жизни. Главной деятельностью большинства славян стало земледелие. Тяжело думать о покорении морей, когда большая часть заселенной вашим племенем территории – дремучие леса или, в лучшем случае, заросшие поля. Для освоения нового места приходилось прибегать к не самым экологичным сегодняшней точки зрения мерам – подсечно-огневому и переложному земледелию. В первом случае для расчистки участка под посевы выжигали леса, а во втором – полевые травы. Через 2-3 года подобной практики земля истощалась, что вынуждало наших предков уходить еще дальше вглубь восточноевропейской равнины.
А в это время на западе Аравийского полуострова в Мекке возникает ислам.
Ежегодно повторяющаяся рутина с охотой, земледелием и ремеслом, особенно безбашенные увлекались еще и сбором меда у диких лесных пчел, повлияла на то, как наши предки видели мир вокруг себя. Поздороваемся с язычеством и прочими народными верованиями. У восточных славян за каждое явление природы отвечало свое божество, а под каждым пеньком и в каждом болотце обитало свое сверхъестественное существо. Разбирались во всем этом местные жрецы, волхвы, которые и свадьбу правильно организуют, и похороны по заветам богов проведут. Где-то в этом месте историки начинают вскользь упоминать родовые и соседские общины. Изначально славяне делились на родовые общины, то есть в каждом поселении все являлись друг другу родственниками. Однако увеличивающееся население привело к формированию общины соседской, также известно как верфь. Уже не все в округе были родственниками. Наверное, с этого времени начались причитания в духе «Вот раньше все друг друга знали, общались, а теперь все попрятались по своим домам и даже не здороваются». Чем быстрее росла численность восточных славян, тем меньше времени верхушка общества проводила за общими делами, выделяясь в полноценную знать. Главной заботой вождей и их приближенных друзей, отсюда и слово «дружина», стали набеги на соседей и добыча богатых трофеев, чтобы еще больше выделяться на фоне остальных. В общем и целом, этот процесс продолжается до сих пор. Кстати, усиление дружинников и общий воинственный настрой славянских вождей повлияли даже на верование наших предков. Так, главным богом постепенно становился Перун, бог грозы и молний, покровитель войн и оружия. Ветер может ослабнуть, Почва истощится, солнце уйти в закат. Молния же всегда внушает ужас и страх. Так и меч, а вовсе не плуг, всегда дает власть и уважение. Восточные славяне стали разделяться на племена, каждая со своим вождем-фанатом Перуна. В школе нас часто просят заучить, кто где жил. Лучше бы объясняли, почему племя северян находится вовсе не на севере. Автор тоже не знает. Все, что реально нужно знать, это два главных племени – поляне и ильменские славяне. Их города-центры, Киев и Новгород, соответственно, располагались настолько удачно, что именно вокруг них и начнет складываться некое подобие государственности. Также упомянем беспокойных древлян и вятичей, которые то и дело норовили обособиться от всех и портили начало правления каждому новому древнерусскому князю два века подряд.
А в это время Карл Великий провозглашается императором Запада в попытке претендовать на наследие все той же Римской империи.
Успех полян и ильменских славян объясняется географией и политикой. И Киев, и Новгород стоят на реках. А еще оба города находились в ключевых точках одного из важнейших торговых путей тех времен – из варяг в греки. Он соединял Балтийское море с Черным, проходил через множество населенных пунктов и позволял экономить месяцы, годы, нервы на транспортировку товаров. Единственной проблемой было то, что долгое время контролировали его, по сути дела, иноземцы, в большинстве своем пресловутые варяги. Здесь мы подходим к первому серьезному историческому научному диспуту – нормандской теории.
Историки спорят.
Во второй четверти XVIII века ученые Петербургской академии наук впервые начали изучение текстов повести временных лет монаха Нестора, старейшей сохранившейся летописи, повествующей о зарождении государства. На основе пассажа о приглашении варягов на княжение к ильменским славянам, кривичам и паре финно-угорских племен за компанию была выдвинута идея о том, что государственность, а значит и цивилизация, была привнесена славянам извне, так как последние были чрезвычайно неспособными. Именно так согласились и решили ученые Петербургской академии наук Готлиб Зигфрид Байер, Герард Фридрих Миллер и Август Людвиг Шлёцер. Согласно нормандской теории, варяги – это викинги, то есть скандинавы. Получается, что и слово «Русь» является вовсе не русским. Первым, кто открыто выступил против нормандской теории, был Михаил Васильевич Ломоносов. Он считал, что варяги были славянами из нынешней Прибалтики, да и сам факт приглашения княжить и владеть нами намекает на то, что славяне как минимум понимали суть княжения как такового. Скорее всего, правда, где-то посередине, но в любом случае влияние варягов, кем бы они ни были, на становление древнерусского государства отрицать нельзя. Как нам сообщает повесть временных лет, мирная жизнь восточнославянских племен на севере регулярно осложнялась выплатой дани варягам. Жизнь славянских поселенцев на юге была не лучше. Их заботливо обложили данью хазары, создавшие свое государство – хазарский каганат. Что касается варягов, то пока восточные славяне платили им дань и не возмущались, они были законопослушны и добры. Но вскоре племена ильменских славян и кривичей смогли прогнать варягов за море. Вместо мира и процветания славяне начали еще больше грызться друг с другом. Тогда они снова обратились к варягам. На зов откликнулся Рюрик со своими братьями Синиусом и Трувором. Рюрик сел княжить в Новгороде, а вот с его братьями все вышло куда интереснее. Есть мнение, что не было никаких Синиуса и Трувора, потому что это не имена, а старошведские слова «свой род» и «верная дружина», которые кто-то не очень удачно вписал древнерусским транслитом в летопись.
Прелести альтернативных теорий.
Сама по себе повесть временных лет не является оригиналом, написанным Нестором. Сегодня мы располагаем лишь ее копиями, которые больше напоминают хрестоматию летописи разных эпох. Из-за этого можно встретить версии о том, что все это – большая махинация с целью скрыть таинственные подробности о нашем прошлом. Мол, и на оригиналах заметны следы затертых строк, поверх которых написаны новые, и листов в этой летописи не хватает, потому что Байер, Миллер и Шлёцер их повырывали и уничтожили. И что вообще никакого Нестора не существовало, ровно как и самой повести временных лет. Для особо впечатлительных на всякий случай отметим: Рюрик не рептилоид.